Коля.
Да.
Хочешь анекдот?
Хочу.
А он тебя не хочет.
Опять ты со своими анекдотами.
Два пи***бола высокого полета. Сокол Шоу.
В эфире Сокол Шоу, обо всем и ни о чем сразу. Рады приветствовать вас на волнах интернет-частот. С вами бессменный и бессмертный ведущий Ника Сокол.
Илья Девушкин. Здравствуйте.
Привет. На тему юмора хочется поговорить вообще. Настолько обширная, разнообразная, с широким диаметром захвата, охвата тема, и хочется как можно больше, как можно интереснее рассказать. Но вот что получится из этого, вообще понятия не имею, потому что в голове полная каша, а шоу-ноты слишком длинные. Ты вообще помнишь, когда ты в первый раз в жизни засмеялся?
Ну, так, чтобы совсем в первый раз, наверное, не вспомню, но помню, что в детстве меня достаточно сильно веселил мистер Бин, Бенни Хилл, какие-то вот такие персонажи. Как, я просто не могу более ранние периоды вспомнить, когда были какие-то
конкретные шутки. Это хорошо, что он тебя веселил, потому что некоторых детей до сих пор психологически лечится от мистеров Бинов, Бенни Хиллов и прочих.
У нас есть такие знакомые?
Я не знаю. Надеюсь, может нет. Быть, его фамилия начинается на Ша и заканчивается...
Я к тому, что, может быть, у кого-то есть травмы, но они не лечатся, а это опасно.
Ну, тогда уже юмор в этом не виноват. Ты знаешь, вот если говорить о детском юморе, если вспоминать, над чем я в первый раз прям так жестко засмеялся, ну, то, что в голове осталось, да, над чем смеялся я до этого, я не помню. Знаешь, как в этом Шнуров в интервью говорил, я начал материться, когда начал ссать. А ссать я начал лет в 5, а до этого я срал. Вот примерно то же самое. Я начал смеяться, когда конкретный момент, я помню, когда мне в первый раз рассказали анекдот про Петьку и Василия Ивановича.
Ты его помнишь?
Прекрасно помню.
Ну-ка.
Прекрасно помню, и помню, как я звенел от смеха от этого анекдота. Что Петька проходит мимо лесной опушки ночью и слышит в темноте, что кто-то писает. И он говорит, кто здесь сыт, как полковая лошадь? И из-за кустов выходит Василий Иванович Чапаев. Говорит, это вы, говорит, Василий Иванович, ну вы писаете. Не смешно, да?
Ладно.
Я просто... Мне было лет, наверное... 27.
Достаточно недавно, я бы сказал.
Ну да, мы сегодня хохмим очень долго. Нет, мне было лет 5, наверное, 6. Мне этот анекдот, причем рассказали взрослые дядьки, и видимо, угорали просто, как я звенел от этого анекдота. Но он еще был, знаешь, он был, как говорится, правильно приправлен, правильно интонирован.
Типа, это там, важно.
Да, это типа, кто здесь сыт, как полковая лошадь? Это вы, Василий Иванович, ну вы писаете. То есть это все для детских мозгов прям, ну, нереальнейший эффект. Ну вот знаешь, вот очень часто все привыкли смеяться над пердежом.
Да, есть такое.
Ну, привыкли, я что подразумеваю под фразой «привыкли», что нет-нет, но...
Каждый день.
В любом возрасте иногда уровень юмора бывает разный, но если кто-то, то, что называется, сделает, то иногда можно и посмеяться над этим. Вот мне кажется, это такой вот маленький ребенок, который играет в твоей душе, в твоем сердце периодически.
Главное, чтобы он там был.
И вспоминает похожие анекдоты на тему Петьки и Василия Ивановича. И вообще просто, в принципе, для меня юмор начался именно с анекдотов. Ты вот анекдоты котировал в своей юности, так сказать?
Да, для меня тоже все это началось, естественно, с анекдотов, потому что каких-то других источников было немного явно, ну, максимум, наверное, телевидение, но там были шутки для взрослых, и я их, скорее всего, не понимал. А были более какие-то доступные юморы среди моего круга общения, более такие детям понятные, соответственно, да, это были анекдоты. Это были какие-то, ну, еще ситуации, над которыми мы ржали и вспоминали, но это тоже своего рода анекдот.
Ну, ты помнишь там любимый цикл твоих анекдотов, например?
Слушай, вот честно, я человек, который помнит примерно 0 анекдотов. Я удивлен, что ты анекдоты с детства помнишь.
Я очень хорошо помню анекдоты. Я иногда сложно вспомнить смешной анекдот, там действительно смешной. А навскидку что-нибудь любое, ну, нет-нет, да вспомнить можно. Я помню в ранний период становления, вот этого пубертантного периода, был очень актуален Трахтенберг.
Да, помню его.
Кто же его не помнит?
Кто-то не помнит.
Ну, кто, ну, у нас нет малолетней
аудитории. Люди 2005 года рождения, я думаю, его не помнят.
Некоторые, да. Может быть, его и не помнят. Но там было нереальное количество анекдотов. Ну, помнишь, как только-только появились MP3-диски?
Да, помню.
Мы уже третий подкаст, говорит, ой, а помнишь, помню.
И песок там где-то сыпется.
Может, переименуемся с Сокол Шоу в эти, как его, виноградки-вспоминашки, или как там это было в Южном парке?
Я думаю, пока останемся, может быть, все-таки выплывем куда-то на чистую воду.
Мы не плаваем, мы ходим. Одинокие моряки. А вообще мы учимся летать, у нас же Сокол Шоу, тем не менее. И вот кроме анекдотов от Трахтенберга на MP3-дисках огромное количество, там буквально 5 или 10 частей анекдотов по часу записанных, буквально какой-то там на 40 минут материала, там стихи он читает, Баркова, там, если помнишь, была такая поэма Лука Мудищев, этот Филиста... Там даже были стихи Пушкина, которые он писал. В общем-то, поэты, они тоже очень любили юморить. У Александра Сергеевича Пушкина была такая поэма, я позже об этом узнал гораздо, она называлась «Царь Никита и 40 его дочерей». Ты не знаешь эту
поэму? Нет, не слышал о ней.
Это очень любопытная поэма. Там нету ни капельки мата, но там все, что называется, построено на фаллических символах. Фрейд бы там перевернулся бы в гробу. Там, сейчас я не помню сами стихи, но в целом послушайте, погуглите «Царь Никита и 40 его дочерей». Там история про то, как у дочерей не было дырки. У царя Никиты было 40 дочерей, и у всех 40 не было дырки. Ну, той самой необходимой
понятно,
дырки,
понятно.
Да. Как они в туалет ходили, непонятно. Но как-то, возможно, выживали. И чтобы и все эти дырки были спрятаны где-то в ларце. И их надо было, ну, как-то вытащить из этого ларца. И нашелся, ну, как все в старых вот этих русских народных сказках. Находится свой Иванушка-дурачок, находится свой герой, который по принципу «иди туда, не знаю куда, принеси то, не знамо что». Он туда отправляется, он находит этот ларец, и в этом ларце он случайно открывает этот ларец, и оттуда вылетают, типа, эти дырочки.
Да, если их еще и поймать
мы
надо.
Мы будем называть пилавки. Пилавки. Там 40 пилосков было в ларце, и он случайно их открывает, и эти пилоски вылетают на крылышках. И он, говорит, думает, господи, я пропал, говорит, меня казнят. Я, говорит, нашел этот ларец с этими пирожками, они вылетели, как хрен ты их поймаешь?
А может быть, они к хозяйкам полетели?
Нет, нет. И там, типа, самый, как бы, эпик всего юмора этой поэмы про царя Никиту и 40 его дочерей заключается в том, что там, сейчас я не помню, то ли Баба-Яга, то ли там какой-то Кощей там бессмертный, то ли какой-то там Соловей-разбойник, ну, неважно. Короче, кто-то ему, типа, подсказывает. А ты знаешь, говорит, ты, говорит, чтобы их поймать, они же летают, говорит, достань ветку свою.
Они, и говорят, они клюнут.
И они на эту ветку слетаться будут. И там, ну, там вообще ни капли мата, там ни капли конкретики, о чем речь идет. Там все с таким, знаешь, недомолвками. А не было у них что? Ничего. То есть вот так это все рассказывалось, так это все вещалось. Вот совершенно очаровательнейшая поэма.
Надо будет
для
оценить.
Того времени, конечно, на фоне балов, красавиц, лакеев и юнкеров. ну, вру, декабристов, скорее декабристов. Такая поэма, мне кажется, она была крайне острой, прям очень-очень острой. И это все я слушал, это все я читал, это все я смотрел, это даже было название «Три века поэзии русского эроса». И, в принципе, для начальной стадии развития юмора как человека, в общем-то, сисечно-писечная тематика, она начинается с раннего возраста, и она со временем формируется, но она может и закончиться этими сиськами и письками в результате. Потому что, как мне кажется, что юмор, он, в принципе, начинался именно сисек и писек.
Всем доступно, всем понятно.
Всем красиво.
А что-то еще... естественное и доступное в понимании.
И в туалет ходить удобно.
Чего бы и да. Знаешь, что я вспомнил, пока ты рассказывал? Значит, часть моего знакомства с юмором была через, ну, в общем-то, музыку, но она была не без поэзии. Была такая группа, я не знаю, сейчас существует ли она, это «Красная плесень».
Ну, конечно. Конечно.
Вот, и я...
Она, по-моему, не существует, она вроде то ли переименовалась, ну, неважно, сейчас не помню.
Собственно, я в свои ранние юные годы очень веселился от их текстов, от того, как они переделывали знаменитые песни. Позже уже появились в плейлисте подобного рода группы «Ландыши». Ну, там тоже, надо понимать, скорее всего, это какие-то более ранние периоды, когда ребята были по панкухе больше. Потом была группа «Влажные ватрушки», если не ошибаюсь, украинская группа, которая...
У Александра Сергеевича Пушкина «Летающие пилоски».
А тут «Влажные ватрушки».
«Влажные ватрушки».
Тоже очень веселые безбашенные чуваки. То есть в музыке юмора тоже достаточно. Есть, кстати, зарубежные исполнители. The Lonely Island, если ты помнишь такой коллектив.
Нет, не помню.
Я тебя обязательно с ним познакомлю.
Я не помню, ты не помнишь анекдоты, я не помню юмористические группы.
Да, и мало кто знает, кстати, был до, по-моему, 2016 года норвежский коллектив такой, ну, они много чего делали, они и шоу какие-то снимали, и на телевидении работали. Они делали музыкальные клипы, назывались они «Коллективят».
Друг другу «Коллективят».
Это команда, да, веселых норвежцев, которые писали смешные тексты на английском и на своем родном языке в том числе, и снимали к ним веселые клипы. Достаточно забавные, на тоже сиськописечные темы, про говно там есть. Ну, то есть, все доступное, понятное и веселое.
Слушай,
достаточно.
А мне любопытно, почему ты пропустил группу «Сектор Газа»?
Ну, «Сектор Газа» я бы не сказал, что специализируется на исключительно юмористическом.
Не-не-не, ты чё? Первое, вот по крайней мере в подростковом возрасте, первое, что слушали у группы «Сектор Газа», это «Частушки».
«Частушки» — классика, да.
Классика, и, может быть, первая классика. А потом же пошла вот эта вся колхозная тематика. Там, если ты помнишь, первые альбомы группы «Сектор Газа», ядрёно, ну, колхозный панк, ядрёно вош.
Да-да-да-да.
Вот, там все были вот такие юморески, там, юмористические какие-то песни. Про импотента там песня была... Что-то там из разряда такого, что «Я его ласкаю, я его болтаю, встань, встань, встань!» Но
я, кстати,
меня
не помню
слышит,
эту песню.
Он лежит, не дышит. Эй, о-о-о-о-о-о! Или там про это... по-моему, «Дави на газ» назывался альбом, там была песня, называлась «Суд». Там вся песня была про то, что у него была подруга, и она бзданула в постели, и он ее убил за это. Теперь он типа на суде стоит и оправдывается, что, говорит, он это в состоянии аффекта все сделал.
Это была музыкальная пауза от Ильи.
Музыкальная пауза. И все это было на основе какого-то именно фольклора. Знаешь, там мотивы, там «У меня была подруга, я ее любил». Это как типа «У папа была собака, он ее любил». Или же этот. Помнишь юмор, тоже вот этот детсадовский юмор?
на самом деле, вот тот период в плане юмора я точно не вспомню.
Не-не-не, детсадовский юмор, когда, ну, то есть ты еще там в школу не пошел или только в начальной школе, и вот эти вот были шутки типа, давай, говорит, вот давай, подыграй мне, вот давай я буду говорить имя, фамилию, а ты будешь, говорит, наоборот, типа, Алла Пугачева, а ты говоришь Пугачева Алла, хорошо?
Да, давай.
Ну вот, Алла Пугачева.
Пугачева Алла.
Филипп Киркоров.
Киркоров Филипп.
Там Валерий Леонтьев.
Леонтьев Валерий.
Дон Яган.
Яган Дон. Замажьте это, пожалуйста, на звуке.
Зачем?
Зачем? Да-да-да, вот эти вот головач Елена.
Да-да-да, головач Лен. Это все, ну вот настолько это было тупо, настолько это все было детсадовское. А, этот как его, тот же детсадовский прикол. Я, говорит, называю дерево, а ты добавляешь к нему, мол, глагол «дай». Ну, то есть, типа, я говорю «береза», ты говоришь «дай березу». Договорились, да? Ок, да?
Да, да.
Ну, типа, «береза».
«Дай березу».
«Дуб».
«Дай дуб».
«Сосна».
«Дай сосна».
А теперь уже...
Не попался, да.
Второй раз на это не возьмешь.
Но были люди, которые могли.
Были люди, до которых даже все ржут, а до него не дошло. А что он такого сказал? Ну, вот, да, вот как условились.
Еще и спрашивает, а смысл-то в чем?
Смысл в динамике, как говорил Сергей Табачников. Цитаты великих людей. 1495 год нашей эры.
Серега, кстати, до сих пор живой, здоровый. Альбом написал вроде новый.
Какой?
Табачников Серега.
А, да. Я думал, ты рэпера Серега сейчас имеешь в виду.
Вот с этим, кстати, сложно, давно его не видел.
Да, часто встречался. О, говорит, черный бумер, вообще тема трек.
Давай продолжим наше движение по юмористическим планетам.
Ну, слушай, юмор, как бы он развивался, потом ты уже немножко подрастаешь, там немножко уже... Ну, начинаешь как-то не серьезно воспринимать, а как это, с чувством вины воспринимать, когда более взрослое поколение смотрит на тебя, ну ты взрослый парень, ну чё ты так вот, типа, над этим смеешься, ты начинаешь задумываться, а чё, ну не хотелось бы, типа, деградировать, и ты начинаешь так это... немножко вникать в новый тип юмора, который более такой, ну, относительно твоего возраста тонкий. Если помнишь, когда вот появилось телевидение, а ты, наверное, помнишь, когда...
Помню, почти.
Да.
Когда оно появилось в моей жизни, то я точно помню.
А когда оно появилось
всегда.
В твоей жизни? Всегда, я понял. Ну, когда ты уже немножко, ну, взрослее становишься, ты уже начинаешь смотреть такие передачи, как «Городок», например.
Да, да. Ты начинаешь понимать юмор больших людей или пытаться. Больших, в смысле, взрослых.
А я, как я помню, я не понимал этот юмор, а я подражал именно старшему поколению. Когда ты слышишь шутку, ты не понимаешь юмор, но ты смеешься вместе со всеми.
И круто, если еще и так же пошутить,
ну,
можешь.
Ну, я тебе скажу пример. Было мне лет, наверное, 11-12 в городке. Помнишь, они иллюстрировали такой анекдот про двух наркоманов, которые это курят такие. Ой, говорит, что, говорит, такая трава галимая? Да нормальная, говорит, трава. А когда кайф придет? А говорит, вон там вот, говорит, собачка зеленая полетит, тогда, говорит, и придет. И в этот момент два алкоголика внизу сидят на лавочке и бухают. Говорит, Вася, говорит, смотри, собака зеленая летит. Это не наша собачка, это, говорит, наркомановская. Причем вот тогда ты не знаешь, что значит кайф придет, что значит, типа, трава галимая, что значит, типа, собака зеленая летит. Ну, то есть ты не понимаешь этого прикола. Но ты смеешься вместе со всеми. Единственное, может быть, что детским умом было нормально, ну, воспринималось, это, наверное, маски-шоу.
Да, маски-шоу такой... молчаливый юмор, пантомима, все весело, динамично.
Я бы не сказал, что он молчаливый, там просто смешные звуки были, типа.
Да, в том числе, конечно.
Но там тоже был момент, тебя смешило не именно гэги, да, а тебя смешило вот эти рожи кривые, да. Это потом ты уже с возраста начинаешь там какие-то вещи понимать и угорать с них, ну, уже так по-взрослому. Я никогда не забуду выпуск из «Маски Шоу», когда там они поймали... «Маски в армии» он назывался. Они поймали диверсанта и начали его пытать. Не помнишь?
Нет, не помню эту
сцену. Это угарный момент. Он типа поймали диверсанта, пытает, да, расколешься, он говорит, нет, типа, не раскалюсь, ну, там же, типа, это все, ну, как пантомимами идет, типа. Скажешь, нет, не скажу, они зовут, там, какой-то чувак в этой, в шапке палача, такой подходит, и давай его, типа, месить, там все сзади показывается, не видно, а там, оказывается, он ему, типа, гримом рисует кровь, синяки, все он это ему подрисовывает, а потом он ему зеркало показывает, этому диверсанту, он себя в зеркале видит, типа, раскрашивает, такой, типа, ему больно. А потом он ему, короче, накладные ногти начинает клеить на руки, а потом он эти ногти вырывает, он такой, вот скажешь, да, скажу, типа, такой... Ну, совершенно абсурдный,
да,
юмор,
да, от, да.
Пришедший к нам с Одессы, это бы, ну, сейчас это вообще чума, а тогда, тогда это так в пол, на полшишечки воспринималось. Ты вообще помнишь свои любимые передачи?
Да.
Кроме Петросяна.
Это, кстати, не было моей любимой передачи. Я вообще смотрел, сейчас я кратко его коснусь, не самого его, а его, так сказать, панчлайнов юмора. Я его когда видел, и когда видел, что вообще он делает, пытался понять смысл его слов, я не понимал, зачем такой взрослый, вроде бы возрастной человек делает вот это.
Ты меня уже заинтриговал.
Ну слушай, ну когда он там под рэпера косил, я не знаю, почему это должно было быть смешно.
Ты сейчас о ком?
О Петросяне.
А, господи, нет, просто сказал, не, ну, типа, нет, он, я не был его фанатом, начал что-то рассказывать, я думал, ты сейчас о своих любимцах
рассказываешь.
Не-не-не,
я вот как раз, ты его упомянул, я решил сделать вставочку про Петросяна.
Ну, я понял.
Что меня в целом вся эта команда, ну, наверное, из всей этой команды моим любимым юмористом был Юрий Гальцев.
Да ладно?
Да.
Серьезно?
Да.
И чем он тебе нравился?
Ну, он достаточно гармонично кривлялся в своем образе, что мне это нравилось и импонировало.
Вот ты будешь смеяться. Для меня Гальцев, как представитель юмора, был абсолютно никаким. Но я был в безумном восторге, когда вот неожиданно человек, который... Это вот, знаешь, такой когнитивный диссонанс был. Мне было лет 16... Когда, ну, я привык, что Гальцев — это, ну, клоун. То есть,
да.
Ну, не в обидном понимании, а именно в классическом понимании. Он, типа, что-то из разряда вот клоунады был. У него юмор был на основе цирковой клоунады, который перешел на эстраду. И я вот, у меня так запомнился. У него еще, знаешь, ну, лицо было такое клоунское ощущение, что
я он... Я говорю, он достаточно гармоничен был.
Ощущение, что он был потный все время. То есть это было для меня очень странно. Но он выпустил в те времена свой первый лирический альбом музыкальный. Ну, уж помнишь, до этого была песня «Ух ты, мы вышли из бухты».
Да-да-да. Я, кстати, о лирическом альбоме я не слышал.
Нет, в лирическом альбоме его не было. У него был лирический альбом, он назывался «Середина лета». Это был... там была первая песня, заглавная, одноименная, так, «Середина лета». Это такая лирическая песня, там ни капли какого-то вот этой клоунады, он такой абсолютно, ну, романтично серьезный, что вот для меня это был диссонанс полный. И он так поет, типа... «Середина лета, вас я видел где-то». И такой, знаешь, французский шансон его можно назвать там. Про лето там поет. «Лето прошло, одни летят, как птицы». Там «Лето прошло, оно мне снится». А потом, после этого альбома, после первой песни альбома, сразу идут какие-то клоунские песни. что-то там про гномика, какие-то песни. Они тоже, в принципе, придерживаются лирического контекста, но вот эта вот клоунада из него вылезала. Но когда я услышал заглавную песню, я просто не узнал Гальцева. Для меня это был серьезный диссонанс.
Я даже... Мы закончим подкаст, и я даже послушаю.
О, послушай, послушай. Я думаю, тебе это понравится. Ну, Гальцев, хорошо.
Да, давай вернемся к уже... далеко позади вопросу, который ты задавал, какие передачи? Ну, вот «Городок» был. «Осторожно, модерн» я периодически смотрел, но так как я не мог смотреть его стабильно... Ну,
почему?
Ну, потому что там, я тут занимался, там занимался всякие музыкалки, секции и так далее. Поэтому я терял сюжетную линию и как бы вообще уже там в какой-то момент перестал понимать, что происходит.
Подожди, ты про первый или второй модерн?
Про первый сейчас.
Подожди, что я говорю? Они же все были закрытыми. Ну, закрытый, это есть такой термин, закрытый сериал, когда каждая серия, она не связана с последующей.
Да, но я все равно не понимал, что происходит. Ну, то есть, я пытался уложить же их в сериальность, в линию, в линейный сюжет. А тут как бы вот так вот. И я там в какие-то моменты не понимал вообще, почему этот мужик такой же, как этот. Ну, типа, мне мало лет было. Это один и тот же мужик просто был. Дмитрий Нагиев, например.
А как же Сергей Рост?
И он тоже, да.
Дмитрий Нагиев, а ты помнишь, кстати, передачу «Окна»? Ее можно отнести к юмору?
Я думаю, в наше время уж точно можно.
В наше время так точно можно ее отнести к юмору. Тогда это, наверное, было такое ток-шоу, которое воспринималось достаточно серьезно.
Я вот сейчас достаточно серьезно воспринимаю тех людей, которые им сценарии писали. Я думаю, там вообще они на все деньги, цензуры такой не было, делай, что хочешь. Разносили там эти студии, траки, я помню всю эту дичь.
Ну, слушай, 90-е нулевые, это был шикарнейший период, когда тебе сказали «можно», и это «можно» было...
И деньги были.
И деньги были, и это «можно» воспринималось не как слово «можно», а как слово «фас». И ты бежал... Не «фас» в смысле «федеральная антимонопольная служба».
Я понял, команда собачья.
Команда собачья, да. Собачьего свистка. Вот, а помнишь, было еще такое шоу, вот я его обожал, ОСП студия называлась.
Да, помню.
Я до сих пор, кстати, не понял, как она расшифровывается.
Я тоже, честно, не знаю.
Я на тот период был уверен, что она расшифровывается как очень смешная передача.
Возможно. Возможно.
И больше всего, вот тебе.
Ты видишь, даже на этот счет задумался, я подумал, ну, ОСП студия, ну что.
Ну, да действительно, ну и чё? А чё тебе там нравилось? А он же был, ОСП-студия была многогранна на самом деле. Там были и 33 квадратных метра от той же ОСП-студии. Там были и скетчи, море скетчей, и песни там были.
Ну, в основе я, конечно, 33 квадратных метра наблюдал.
А я песни любил от ОСП-студии. Вот какие мы, что называется, разные, все-таки мы вместе. Я помню, были скетчи, которые я тогда вообще не понимал. Ну, то есть мы не смотрели эти скетчи были, что называется, на злобу дня в ОСП-студии. Там был потрясающий скетч, от которого тогда, ну, взрослые, когда смотрели, это было смешно, а я не понимал, над чем смеяться. А сейчас я понимаю, над чем смеяться, но это уже не смешно. Причем немножко по другой причине. Я помню, был скетч про Николая Носкова. Помнишь, ну, такой певец Николай...
Носкова помню, скетч нет.
Ну, там скетч типа, что молодежная передача, и у нас типа, сегодня мы пришли, типа, передачи по домам. И мы сегодня пришли в гости к Николаю Носкову, он сегодня будет снимать новый клип. Открывается дверь там, типа, а Носков, типа, в дрободанище пьяный просто, ну, наглухо, он, типа, встать не может, он там не в Минько просто. Ему: «Коля, Коля, вставай, журналисты пришли». А там, типа, ведущую зовут: «Я Белка». Ну, знаешь, это, типа, модно было.
Да-да-да-да-да.
«А ты кто?» «Я Белка». «А, Белка!» И он, типа, ну, белая горячка, думает, что пришла. И там: «Коля, давай», он типа включает фонограмму, а он вообще типа в себя прийти не может. Потом там песня на мотив «Это здорово», он что-то Что-то из разряда там... Я хотел бы встречаться с умными, но я там... Ну, живу я только с дурами. Ну, короче, там вот такая вакханалия лютейшая. Если включить это, найти в интернете этот пруф, то там лютейшая вакханалия. Но сейчас это просто не смешно, потому что на самом деле Носкову очень жаль, потому что... Тогда смеялись и иронизировали над его, ну, то, что он очень любил алкоголь. А, как выяснилось, алкоголь ему взаимностью не ответил. Поэтому человек пережил инсульт, как бы, дай бог ему здоровья, Николаю Носкову. Но, в общем-то, сейчас это уже не так смешно. В общем-то, в какой-то степени ОСП-студия, иронизируя над ним, могла бы его все-таки предупредить о том, что, может быть, пора, может быть, хватит. Вообще, в принципе, юмор, как мне кажется, один из таких полезных, из разряда полезного юмора, это умение правильно поставить иронию и сарказм. Вот ты как, вот знаешь, вот ты подсмеялся над человеком, подшутил над ним, все посмеялись, и он, может быть, все-таки, ну, пересмотрит как бы свои какие-то... убеждение, да, чтобы над ним все-таки перестали смеяться.
Да, я считаю, что через юмор можно также доносить информацию. То, что ты хочешь сказать, какие-то свои мысли. Не просто смех ради смеха, а сделать это чем-то большим.
Ну, как мне кажется, вот ты смотрел, ты вообще смотришь Дудя?
Да, бывает, но очень выборочно.
Видел Андрея Смирнова, Смирняга?
Да, конечно.
Вот помнишь, он рассказывал про юмор Жванецкого, Карцева и, прошу прощения, забыл второго, Ильченко. Ильченко и Карцев. Смирнов же объяснял, почему он любит этот юмор, как этот юмор его воспитал, ну, именно воспитал его как комика. А там же действительно был юмор, который, ну, высмеивал жизнедеятельность советского человека. От этого как-то, видимо, становилось жить легче. Не знаю, я в Советском Союзе не жил.
Вот я думаю, что это как раз тот кейс, который определяет мои ранее сказанные слова.
Ну, в общем и целом, конечно, грамотная ирония, грамотная насмешка. Если уметь ее воспринимать, то можно иной раз и пересмотреть свое поведение.
С удовольствием.
Но это никому не интересно. Я думаю, надо говорить про сиськи и письки. Кстати, вот ты знаешь первого русского подкастера?
Первого русского подкастера? Давай расскажешь ты.
Ты даже не думаешь, кто это? Даже в голову ничего не приходит. Например... Вот у нас был первый подкаст алкогольный, мы там немножко подбуханные сидели. А ведь у нас был первый русский подкастер, которого все слушали еще на кассетах.
Кто же это был? Я на кассетах в основном музыку
слушал. Коля,
слушаю.
Вот меня чихпых! Это Сюра Каретный! Это же Сюра Каретный,
вроде меня чихпых!
Как бы... Проклятье! Это же Сюра Каретный, в рот меня чихпых, Колян! Это же... Ты вообще слушал Шуру Карет?
Нет, я далек от этой истории.
Ну, ты меня вот сейчас просто застрелил нафиг. Ну, ты достукался.
Ты живи, живи.
Старичок, да ты достукался. Да чё? Шура Каретный, это... Есть такой актер театра «Эрмитаж», Александр Анатольевич, по-моему, Пожаров, который, видимо, в голодные годы начал прикалываться и записывать, видимо, на магнитофон свою речь, что у него якобы, что якобы его зовут Шура Каретный, криминальный авторитет. Странно, его всегда на иллюстрациях делали как криминального авторитета, хотя он разговаривал именно вот как пенсионер, то есть это немножко так...
Диссонировало.
Ну, немножко не соответствовало действительности, ну, по крайней мере, в моем маленьком мозгу. И он типа пересказывал то, что видел там своим языком. У него был выдуманный его друг Коля Безмолвный. Типа, ну, безмолвный, потому что ему ничего не отвечает, типа, его не слышно, он якобы с ним разговаривает. И вот там, типа, Шура Каретный, упивая портвейн, рассказывает там, допустим, как посмотрел фильм «Годзилла». И он просто пересказывает фильм «Годзилла» своим языком. А вот там язык это... «Коля, фильм посмотрел, Громоёва называется. Какая-то Громоёва там, неважно. Ну, в рот меня чихпых, опять гигантская какая-то... Это вылезает на сушу и полезла, бля. А я так понял, это вот типа... Там сказка там белорусская, «Годзилла», там большая, там... И там, вот, и там, короче, ученый какой-то изучает там, у него какая-то девушка, говорит, она такая, ой, в рот меня чих-пых, а помнишь, как мы с тобой в рот меня чих-пых? Говорит, помню, как мы с тобой в рот меня чих-пых, но за червяков все отдам. И вот он все в таком контексте так сумбурно рассказывает, там...
И это писалось на кассеты.
Это было на кассетах, это продавалось на кассетах, как лицензионная пленка. То есть там кассеты имеется в виду не видеокассеты.
Я понял, да.
А кассеты вот, да.
Магнитофонные.
Ты мог слушать Шуру Каретного. Вот мой очень хороший товарищ Миша Шкаренков, который, в общем-то, всю жизнь посвятил, был солдатом звука и радио, он тоже обожал Шуру Каретного. У него был любимый момент, что это была история, как он слушал сказку о царе Салтане.
В исполнении...
Шуры Каретного, да. Я как сейчас вспоминаю, мне там лет 16, наверное, я лежу в гамаке на даче и слушаю на радиоприемнике, там мат-перемат, жуткий, не знаю, как это про канал, а может, на чердаке слушал сейчас, не помню. И короче, там история, типа, и вот, говорит, посадил он его там в бочку, там, мать с дочкой, мать с сыном, там, это, Гвидоном, они плывут по этой... ходят, плавает только говно, а мы ходим. И он говорит, она говорит, волна, ты гурливая волна, ты, говорит, выпусти нас на сушу, твою мать, да? Он говорит, мама, можно я пёрну? Давай, щенок, я как... И Миша рассмеялся на фразе, как в Забазданёцк, доски все нахуй. Ты, говорит, вот и выбрались мы на сушу, Коля, в рот не чих-пых. Ну, то есть юмор, как бы, вот он обстоко многогранен. Взрослый мужик, да, актер театра «Эрмитаж», Шура Каретный, стал популярен вот благодаря этим кассетам. Его театр никому не нужен, оказался.
Про юмор взрослых мужчин, помнишь ли ты Бенни Хилла?
Ну да, помню.
А мистера Бина?
А, мистера Бина тоже помню, но я его никогда не любил.
А почему?
Не знаю, вот не нравилось мне его кривляние. Причем не самое ложилось, смешное, да, в более зрелом возрасте Роуэн Аткинсон для меня раскрылся как абсолютно потрясающий актер. То есть он действительно талантливый актер. Но как вот именно юмор мистера Бина, мне, в принципе, очень тяжело воспринимается британский юмор. Точно так же, как и Монти Пайтон, кстати.
Да, достаточно специфичные истории.
Я был в Санкт-Петербурге у своих хороших знакомых, и они включили Монти Пайтона. Они действительно этот юмор понимали и проникались им. А я говорю, ну, объясните. Он говорит, ну, это юмор абсурда, это все в какой-то определенной динамике, это все как-то выдержано, это типа смешно. Я говорю, а я не понимаю. То есть в поисках священного Грааля, скетч Монти Пайтона. И точно так же и мистер Бин мне был непонятен. А вот Бенни Хилл, да. Бенни Хилла я любил.
Ты даже меня немножко удивил, потому что я люблю и Монти Пайтона, и мистера Бина и Бенни Хилла.
Ну, ты мне тогда объясни, в чем юмор Монти Пайтона?
Ну, это достаточно долго, лучше мы посмотрим. Но, с другой стороны, если вот тебе не ложится на душу, так сказать, то почему нет? Ну, у тебя, значит, есть какие-то там другие вещи, которые, возможно, не пойму я.
Нормально ты слетел, конечно, с вопроса.
Нет, ну, не знаю. Съехал. Возможно... Вот я вообще не люблю объяснять шутки. Вот ты пошутил, трое посмеялись, а один говорит, а что это? Как мы с тобой уже обсуждали. А он там, знаешь, или отошел, или о чем-то своем думал. И вот когда ты начинаешь рассказывать, пересказывать, объяснять, что сейчас было, это вот такое, знаешь, у тебя уже осадочек, ну типа, не, уже не то.
Ой, все. Ну, смотри, если говорить о телевидении, ну, там, если ты помнишь, был еще юмор построен на сексуальной почве.
Да, конечно. Это, как ты помнишь, была передача «Голые и смешные».
Да.
Такая тоже в формате каких-то нелепых ситуаций.
Ну да, я немножко поясню. Слушатели, может быть, немножко в недоумении. В смысле там...
Потому что они 2005 года рождения.
Ну, да я вряд ли, очень вряд ли. Как одна наша слушательница сказала, я слишком душный человек, чтобы меня слушало более молодое поколение. А старшее поколение знает, насколько я душный, поэтому у них есть больше повода меня ненавидеть.
Ну, если что, вы можете все загуглить.
Ну, запоминайте название. Да, я имею в виду сексуальный юмор. Это речь идет о том, когда ты создаешь какие-то условия, которые связаны, ну, непосредственно с интимными местами людей. В том числе как голые и смешные. Ты же помнишь эту концепцию?
Да, когда с них там одежда слетала внезапно. Все вот эти вот
ситуации. Ну, в смысле, розыгрыши сексуального характера.
Да, либо там мужчина заходил там в телефонную кабинку, там открывалась какая-то очередная дверная плоскость, оттуда к нему выходили голые женщины, начинали обнимать, а мужчина совершенно случайный прохожий.
А еще, ну, кстати, меня больше всего удивляет, что вот именно юмор такого характера был у наших украинских братьев. То есть это производило только Украина. Так же, как и маски-шоу, там, титьки Евелины Блёданс или титьки Натальи Бусько. То есть там чуть-чуть да покажут все равно. Это было пикантно смешно.
Да, опять же, раньше было можно.
Раньше было можно, да. Но еще я помню, была такая передача «Скрытая камера». Вообще розыгрыши были очень актуальны.
А, по-моему, «Голые и смешные», они тоже...
Это тоже розыгрыши,
Нет, в формате «Скрытой камеры» они же тоже снимали, потому что...
Ну, «Скрытая камера» — это и есть розыгрыш. Они скрыты... Естественно, если ты камеру не будешь скрытой держать, это уже не будет розыгрыш.
Свет, камера, мотор, поехали.
Имеется в виду, передача называлась «Скрытая камера». Ее вел тоже бывший КВНщик Сергей Сивоха. Там были розыгрыши, ну, практически очень много розыгрышей связанных.
Я просто не помню эту передачу.
Сексуального характера. Ну, там какие-то подарки дарили. Если помнишь, были такие интимные трусы, типа в виде слоника.
Ну, там такие трусы я видел.
Трусы, да? С двумя отделениями, да. Один для яичек, другой для колбаски.
Вот и пообедал.
Да, пообедал. Пилавки, колбаски, яички. Мы собрали вокзальный набор еды.
Да-да-да.
Теперь надо садиться на поезд и ехать.
Но мы кое-что забыли. Нам нужна курица-гриль еще обязательно.
Курочка. Ну, курочку, да.
На следующей остановке купим.
Весна. Весной можно найти хорошую курочку. Это... неизбежное, но это все вот юмор остался вот там где-то. Вот ты как бы понимаешь феномен Comedy Club?
Я думаю, что это такое первое очень массовое шоу с открытой сценой, в ключе современного какого-то юмора и какой-то там, может быть, смелости. Набор молодых
комиков.
Ты смотрел
Comedy Club?
Да.
Ты помнишь что-нибудь там близкое твоему сердцу?
Слушай, году в 2006 мне это было смешно. Сейчас мне очень эпизодично смешно, я поэтому не смотрю.
Ну, то есть ты, да, подхватил эту историю подростковую, что типа смеяться.
Да-да-да, я вот, ну, в какой-то период, у меня даже... Были диски, DVD-диски с записями, ну, то есть там, типа, два сезона у меня было, я их вот все посмотрел.
Я помню, я на тот период очень захотел показать этот юмор отцу, типа, все смеялись над Comedy Club, я тоже подхватил эту волну, я захотел показать отцу, типа, что-то из разряда «пап, смотри, я тоже смотрю юмористические передачи». А отец был очень скептичен к юмору, он всегда ценил юмор Аркадия Райкина, к Карцева, Жванецкого, и все в таком духе. Я ему показываю Comedy Club, в котором там Люсёк Сорокин что-то пел про «Кастрация, кастрация, кастрация». И отец, я смотрю на лицо, я смеюсь, и посмотрю на лицо отца, я чувствую эту атмосферу неловкости. И после этого, как бы, я к Comedy Club, ну, не то чтобы охладел, но как-то, видимо, комплексы давили на то, что, может быть, негоже над таким юмором, в принципе, смеяться. Потом, правда, это все откатилось обратно, но уже к этому времени Comedy Club уже стал не тот.
Я помню свой период отвращения к Comedy Club, когда вот... Ну, еще достаточно стартовый период у них был, но уже они имели огромную популярность, и ты приходишь в школу или куда-то на тусовку, и везде эти шутки. Ты уже 10 раз посмеялся, и у тебя уже оно, ну, вот, наружу идет. Я помню, что в тот момент я вообще как отрезал, перестал смотреть Comedy Club.
А, кстати, слушай, у нас в школе даже на мероприятиях творческих, ну, типа самодеятельности, у нас... Ну, была девушка, которая... Таня, если ты слышишь, привет.
Таня Панч.
Таня Панч, нет, она была очень увлечена КВНом, она активно продвигала школьный КВН, она активно, ну, дружила с КВНщиками, она как-то была КВНовским человеком, а поскольку Comedy Club — это такой отрыжка от КВНа, в большей степени армянская, так, отрыжка, прошу прощения, армяны, не обижайтесь, не в обиду сказано будет. Она сделала свой Comedy Club внутри школы.
И как успехи?
Ну, это была точечная история, это не в смысле клуб был, типа, юмористический, а в смысле то, что, типа, мы пародировали, там, какие-то были школьники, они пародировали там... каждого какого-то артиста, там, Люсёк Сорокин, Бульдоги Харламовы, там, Батрудиновы, Ревы, вот это все там.
То есть это в формате пародии было?
Да, в формате пародии, но это речь идет о том, что это было модно, это был тренд, это было пипец как актуально. Ну, то есть...
Ну, ты помнишь, что потом... Вместе со всем этим начали появляться «Убойные ночи», «Убойные лиги», «Смех без правил», ну, всякие вот эти вот телешоу,
слушай,
которые...
Слушай, мне кажется, это была немножко другая уже планка. Там все-таки человек боролся, кто смешнее.
Да, это тоже было прикольно на самом деле, потому что всякие задания на импровизацию, я вот честно скажу, что я иногда могу, но там в 30% случаев, кто-то не может вообще. А эти ребята местами попадали вот прям вот...
Ну вот, кстати, вышеупомянутый Смирнов как раз,
да.
Это оттуда.
Да-да-да.
И, кстати, человек, который написал «Лапенко», говорит о том, что действительно он то еще железной закалки. Вообще, кстати, в принципе, вот ты как относишься к Лапенко?
Лапенко мне импонирует.
Чем?
На самом деле, я думаю, что... скорее не юмором, а актерским своим талантом, способностью. То есть я когда смотрел сериал «Внутри Лапенко», я, ну, сначала это были вот тоже маленькие зарисовочки, минутные в формате Инстаграма. Соответственно, я это смотрел, там разные персонажи, я понимаю, что это там один и тот же человек, но как-то вот так вот. Когда они начали снимать сериал, это было уже что-то цельное. Я понимаю, что на середине сериала я... Не думаю о том, что это один человек. У меня вот я в его вселенную погрузился, и это все разные люди.
Ну, так же, как «Осторожно, модерн».
Да,
у
да.
У тебя флешбэк возник.
Да, и я понял, что это настолько крутое ощущение, которого он смог добиться от зрителя. Это прям классно.
Слушай, Лапенко для меня это, конечно, такой полезный, правильный откат. Потому что юмор в какой-то момент начал создавать вот эту эпичность верха пошлятины, верха похабщины, которые, ну, знаешь, что, так как говорю, детский юмор, да, кто тут сыт, как полковая лошадь, когда просто в какой-то момент поняли, что это просто. Это как фастфуд. То есть fast food, yes. Когда ты понимаешь, что зачем делать сложный, полезный продукт, когда можно по-быстрому похавать. в Макдональдсе. И такой вот юмор низкопробный, он тоже нужен, но он появился в таком неимоверно большом количестве, что ты понимаешь, что вот сейчас еще чуть-чуть, и ты умрешь от ожирения.
Да, достаточно...
Интеллектуального ожирения, так сказать.
Достаточно взять стендап, куда сейчас, мне кажется, только ленивый не пытался пойти. Ты ленивый, добрый
знаешь,
вечер.
Ты как Бенджамин Баттон, ты мужик 30 лет, начинаешь смеяться над сиськопердильным юмором, и таким снова ребенка превращаешься.
Нет, почему... На самом деле есть хорошие стендапы, я их видел, там... Ну вот кто мне запомнился? Алексей Щербаков, конечно. Он умеет написать хорошо, но я не скажу, что он там везде попадает на 100%.
Алексей, приходите к нам в подкаст, да, будете шутки шутить.
На моем юмористическом уровне он не везде попал, чтобы я там ха-ха и смеялся. Ну, опять же, все работают, где-то лучше, где-то хуже. Даня Поперечный. Наверное, один из моих любимых комиков нашего времени.
Серьезно?
Да. Он достаточно интересный как человек, люблю его послушать. И достаточно интересные шутки у него есть. Я вот его выпуски, которые там не для детей, вот это вот выходило не так давно на ютубах нашей страны, с интересом послушал. Ты вот к стендапу относишься сам?
Я, как я говорил в прошлом подкасте, о трендах, я вникаю очень долго. Я жду, пока это перестанет быть трендом, и уже я наслаждаюсь, потому что мне почему-то всегда неловко от того, что типа все смеются, а мне в этот момент не хочется поддерживать. И во мне есть какая-то такая вредность. И я жду, пока стендап, он так на убыль уйдет, так немножко потухнет. Сейчас я чуть-чуть смотрел стендапа. Мне, кстати, понравилась Вика Складчикова. Она... И вообще я просто заметил, что сейчас стендап стал дозированный. Если у тебя через каждое слово было... через каждое слово что-то матерное звучало, то сейчас это дозированно происходит. Говорят спокойно, там, без перегибов, и в серединку куда-нибудь матерное слово. Вот это, кстати, как мне кажется, очень круто.
Да, я вообще считаю, что если матерные слова присутствуют, то они должны быть уместны. Потому что был такой момент, когда я смотрел камеди, и... Там некоторые скетчи были просто... Ну, людям как будто сказать нечего, поэтому они в таком количестве эти слова произносят.
Ну, тут очень сложно, на самом деле.
Вот это моя оценка
того времени. Если бы мы могли
времени.
Позвать сюда стендапера... Вот я думаю, что мы в последующих подкастах найдем какого-нибудь стендап-комика, и нам будет о чем его спросить. А возвращаясь к Лапенко, я тебе скажу, что вот да, я получил, допустим, тот юмор, который отсекает вот эту вот низкопробность, а все-таки создает очень сложные схемы, очень сложные задумки, и все это, ну, там, на основе такой ностальгии.
Да, и сам сценарий, конечно...
Естественно, наши зрители 2005 года рождения этого не поймут.
Да нет, я думаю, есть те, кто... Те, кто может оценить уровень юмора, но, конечно, как ты говоришь, ностальгичность им не близка. Да и мы с тобой не жили в те периоды, хотя достаточно много, наверное, подчерпнули из...
Здрасте, приехали, мы их застали, еще как застали.
Ну подожди, там же говорится условно про периодику в 80-х, 90-х.
Ну,
насколько хорошо ты помнишь 90-е, я спрашивать не буду, чтобы мы не скатились в
автопы. Назовем это так, эхо до нас дошло.
Да, до нас дошло.
Когда мы смотрели телевидение в 90-х нулевых годах, этот контент еще был в ротации.
Был, конечно.
И мы сталкивались с этим контентом. А если говорить о некоторых пародиях Лапенко, то наш Эдуард Хиль, царство ему небесное, известное тро-тро-ло-ло-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Да, великолепный вокалист.
Который записал композицию «Дорога домой». Когда? В 70-х, 80-х как раз. Но дошло-то это до нас в нулевых.
Дошло
поэтому
именно...
Поэтому отголоски мы ловим.
Ты
мы
сейчас
ловим
цепляешь как раз следующую тему юмора. Дошло это до нас в формате мема.
Мема. Да, кстати, наверное, все-таки первым был мем. В начале было слово, в начале были мемы.
Да, видео стало вирусным спустя, наверное, чуть ли не 30 лет, и разбежалось по интернету с невероятной скоростью. Всякие упячки или кто там форсил подобные вещи, распространили это по всему, наверное, интернету. Каждый там скидывал, обменивались, создавали другие какие-то видеоряды на основе этой песни. Кто-то даже перезаписывал, я помню. Ну вот, и, то есть это прям была именно вирусная история.
Ты знаешь, что меня больше всего поразило, что очень много мемов вошли в вошли в обиход русского языка.
Да, это достаточно такая получилась культура формирующая, наверное, история.
Грубо говоря, помнишь фразу «звезда рулю»?
Да.
Ну, она там иначе, но мы решили первые выпуски не материться. Оборотни не матерятся. «Звезда рулю», как бы, фраза. Она же вошла в обиход, все уже забыли, что это из 100-500. А какие у нас еще мемы были, которые вошли... Ты можешь сказать «чувак, это рэпчик»?
«Чувак, это рэпчик».
Еще раз.
Ты помнишь, кстати... Когда мужик полез в клетку к медведю, что ему сказали?
Не лезь, дебил!
Вот я до сих пор употребляю эту формулировку, когда кто-то там что-то делает не так.
Оно тебя сожрет!
Да.
А этот, как его... Я снимаю!
Да, да, да.
А, да слушай, неимоверное количество.
Ясь, ясь.
Ясь, видеосос там, я не знаю. Ну, слушай, если...
Мемы плодятся, мне кажется, просто как кролики.
А как же нормально? Нормально.
Это где, рыбачил он?
Конечно.
Клюет?
Клюет. Ну, слушай, это то, что мы навскидку вспомнили. А если сейчас, ну, углубляться начнем, там, конечно, вагоны маленькая тележка.
Да, творцов хватает, которых можно обсудить, но мы не будем.
Слушай, ну вот
обсуждать всех.
Ну вот, слушай, среди современного юмора, как бы сейчас же считается эталон вот этого, наверное, юмора в стиле ток-шоу, это что было дальше? Вот помнишь, у СП-студии там гости приходили, они его подкалывали.
Да.
Вот мне кажется, ЧБД — это что-то, что было дальше, это все из этой же оперы, но более развязанное.
Ну, учитывая, какие вещи там происходят, точно более развязанное. Но, опять же, формат интернета им позволяет, никакой такой глубокой телевизионной цензуры там нет.
Слушай, я, честно говоря, долго это не могу слушать. А, я не буду...
Я хотел тебя как раз спросить про твое отношение к ЧБД на фоне того, что ты сказал, устал вот от этого вот всего юмора, поливающего непонятно чем. И Лапенко — это для тебя отдушина. Поэтому я хотел спросить тебя как раз про ЧБД, как ты к нему относишься.
Ну, слушай, я не буду... Ну, я сам по себе душнило, но... Ну, сложно, сложно. Я, в принципе, мне сложно вот этот юмор воспринимать, потому что его слишком какое-то, ну, большое количество, передозняк я просто ловлю. Мне какой-то момент забавно, типа, слушать, а потом, когда ты понимаешь, что человека уже там, ну, душить начинают, мне над этим смеяться немножко сложновато. Причем я не могу это отвергать, потому что большинство... И большинство некоторых людей, которых я очень уважаю, с точки зрения того, что они соображают в юморе, они понимают в юморе, они там что-то видят. Поэтому я сошелся на том, что, может быть, в моей жизни просто были какие-то вещи, которые мне были неприятны, связанные с этой тематикой, такой очень жестких каких-то подколок там с неимоверным... количеством матершины, ну, в общем, тяжело, как бы, не могу я сказать, что мне это нравится. Но в целом я признаю, да, что ребята профессионалы своего дела.
Ну, безусловно, не каждый их выпуск мне нравится, близок и понятен, потому что есть ряд провальных, но есть любимые. Вот, наверное, с Губерниевым, который вот, когда он первый раз приходил, наверное, один из моих любимых, потому что пришел Губерниев и просто их там всех уничтожил своим поведением, своей какой-то вот этой безумной ну, не неадекватностью, хотя, может быть, и местами так. Ну, в общем, я почему-то ржал.
Я видел Губерниева вживую. Было дело. Он двухметровый такой, конечно. Да-да-да. Он, если встанет, все лягут. Слушай, заболтались мы с тобой что-то сегодня. Может быть, пора завершать нам эту...
Думаю, что да.
Телепидорачу.
Так сказать, в очередной раз мы поностальгировали, вспомнили былое, обсудили актуальное. И, думаю, в следующий раз мы возьмем какую-нибудь не менее интересную тему.
Колобок повесился. Это как конечная шутка нашей передачи. Слушайте нас, любите нас, ненавидьте нас, поддерживайте нас и слушайте на всех волнах интернет-частот, на всех площадках. Мы скоро к вам вернемся. Это был Сокол Шоу, обо всем и ни о чем сразу. С вами был Ника Сокол
и Илья Девушкин.
Увидимся, господа.
Всем пока.
Пока.